Перед тем, как войти в кабинет начальника управления, Сочнев сделал глубокий вдох и мысленно перекрестился. Он не ожидал ничего хорошего от этого визита. За последние 24 месяца жизнь приучила его именно к такой реакции на любые проявления внимания со стороны начальства. Раз вспомнили, раз вызывают, значит, будут вставлять. Правда, вспоминали все реже и реже, вставляли, соответственно, тоже нечасто. И на том спасибо. Но что же произошло на этот раз?
«А разрешите войти, товарищ генерал?»
Генерал Лизутин, каменная глыба за обширным столом буквой «Т», посмотрел из-под сдвинутых к переносице бровей и невольно поморщился. Так, наверное, отцы смотрят на своих сыновей-придурков, зачатых в субботу после попойки. «Входи, Сочнев». Майор прошел к столу, вытянулся во фрунт. За спиной Лизутина висел простенький портрет президента в скромной рамке. Чтобы не встречаться взглядом с генералом, Сочнев уставился на картонный лик главы государства. Такие висят во всех начальственных кабинетах страны, как выражение непоколебимой любви и преданности первому лицу. Только куда деваются эти чувства, когда приходит новый президент? Ведь если вспыхнули новая любовь и преданность, то старый портрет, по идее, тоже должен оставаться на своем месте. И в кабинетах должны быть целые картинные галереи. А вместо этого после смены руководителя портреты предшественника безжалостно выбрасываются. Как же так? Интересно, как начальники это объясняют? Впрочем, их ведь никто не спрашивает. А если спросят, то это и будет экстремизм, с которым он, Сочнев, и призван в настоящее время бороться. Да и его собственные мысли тоже экстремизм чистейшей воды. Поэтому он выгнал из головы вредоносные мысли и принялся просто считать секунды, как при прыжке с парашютом. 21, 22, 23. На пятой секунде Лизутин бросил. «Чем сейчас занимаешься?»
«Дойкин и компания, товарищ генерал. И дело Пальчухина».
«Это который на площади куплеты поет?»
«Так точно, товарищ генерал».
Даже во взгляде президента что-то изменилось. К сотрудникам отдела по борьбе с политическим экстремизмом в управлении относились снисходительно. Считалось, что здесь оказываются те, кто не смог бороться с терроризмом, политическим бандитизмом и шпионажем. Именно здесь трудился последние два года майор Сочнев, разрабатывая и допрашивая полусумасшедших личностей вроде того же Пальчухина, который расхаживает круглый год в зеленом сомбреро и прилюдно поет матерные частушки про российское руководство и городское начальство. «Да», — Лизутин озадаченно поскреб подбородок. «Обижен, небось?»
«Я не жалуюсь, товарищ генерал», — сказал Сочнев. «Любая работа в управлении необходима и почетна».
«Это правильно», — согласился Лизутин. «Сам нарвался. Спасибо, скажи, что в отставку не отправили и в звание не понизили. Это ж подумать только. Подняли на уши весь оперсостав, задействовали техники на 500 миллиардов, город оставили без связи. И все это за тем, чтобы над нами посмеялись, как над сопливыми мальчишками». Генерал побагровел и вполголоса выругался. «Так что спасибо еще скажи, Сочнев». Майор перестал рассматривать президента и посмотрел на носки своих ботинок.
«Вы правы, товарищ генерал».
Говорить спасибо он не стал. Все было сказано тогда, когда после провала операции по задержанию банды колдуна ему реально светило увольнение в связи со служебным несоответствием и нищая майорская пенсия. Для Сочнева это были тяжелые дни. Журналисты уцепились за тот случай с 15-минутным отключением сотовой связи в городе, стали копать. В результате история приобрела широкую и скандальную огласку. «Вазелин для ФСБ». Как вам название статьи? «Пора удавиться». Были бесконечные разборы полетов и вызовы на ковер, точнее на ковры. На бесчисленные ковры и хитрые персидские узоры до сих пор снятся Сочневу в ночных кошмарах. Во время одной из головомоек, на которой присутствовало некое лицо из центрального аппарата, именно это лицо обронило загадочную фразу.
«Я бы на вашем месте не спешил с выводами. Я вот в Сибири работал, там охотники лайку годами на медведя готовят, правильную злость у нее воспитывают, чтобы знала, куда вцепиться, и чтоб потом не отпускала, даже когда кроме башки ничего от нее не останется. Это годы и годы, Да и не любая собака подойдет. А у вас готовый продукт, можно сказать.
Что здесь имелось в виду, Сочнев так и не понял. Но эта головомойка оказалась последней. А вместо отставки или понижения в звании его просто перевели на Колыму, где тоже не сахар, и работать приходится от темна до темна. Хотя ни толку, ни удовлетворения от этой работы никакого. Но зато он остался в управлении и готов был тогда ноги целовать Лизутину и иже с ним. Ноги целовать ему не дали. Униженные рассыпания в благодарностях слушали рассеянно, полуха, давая понять, что надоел, утомил, пошел вон дурак. Так что сейчас Сочнев мог не повторяться с полным на то основанием. «Ладно», — буркнул генерал, побарабанив пальцами по столу. «Что было, то прошло. Сейчас такое дело. Слушай меня внимательно, Сочнев». Майор застыл и превратился в слух. «Дело. Его позвали для дела, а не для головомойки». «Про крестобойню ты в курсе, конечно». «Так точно, товарищ генерал. Массовое убийство в поселке Екатериновка». «Да», — оборвал его Лизутин. «И Бобрин его ведет. Так вот, в Воронеже всплыл некто Уваров со стволом по этому делу. Очень важный ствол, от него всю крестобойню раскрутить можно. Но Бобрину сейчас некогда, он и так зашивается. Так что придаешься ему в помощь для оперативного сопровождения расследования. Слетаешь в Воронеж, работать надо чисто, тебе понятно?» У майора радостно подпрыгнуло сердце. «Неужели прощен?»
«Так точно, товарищ генерал».
«Ну, а если опять получится анекдот про вазелин, ты сам прекрасно понимаешь».
Сочнев понимал. Это его последний шанс, в котором нет места ошибки, даже малейшей. Тогда уж в самом деле только в петлю.
«Сработаю чисто», — проговорил он осипшим от волнения голосом. «Даю слово офицера».
На следующий день Сочнев был в Воронеже. Город встретил его теплым дождем, влажной духотой и автомобильными пробками по всему центру, из-за которых он почти час добирался до улицы Володарского, где расположен УФСБ по Воронежской области. Но майор был в прекрасном расположении духа. В голове пели боевые трубы, руки чесались по большой настоящей работе. Он готов был проходить сквозь стены и сворачивать горы. А если надо, то и шеи, и головы, и все, что придется. Еще из Тиходонска он созвонился со следователем, ведущим дело Уварова, и тот дожидался его сейчас в своем кабинете, несмотря на позднее время. Следак оказался молодым парнем, похожим на Скворца, и фамилия у него была соответствующая — Скворухин. Для сближения Сочнев одарил его бутылкой горькой донской, а затем быстро взял в оборот. Бутылка, по большому счету, была лишней, хотя в общественном мнении аббревиатура ФСБ утратила непререкаемый авторитет своей предшественницы КГБ, в правоохранительных органах сохранилось уважение к конторе. Но пустяковый сувенир, а на самом деле знак уважения и внимания, располагает человека уже не в служебном плане, а в личном. Такое никогда лишним не бывает. Зонт Сочнева не успел обсохнуть, а он уже изучил материалы дела и готов был действовать дальше.
«Где здесь сейчас Уваров? Поедем, я его допрошу».
«Скорой, в экстренной хирургии», — следак посмотрел на Сочнева и добавил. «Так там все равно уже отбой, товарищ майор».
«Ничего, время детское», — улыбнулся Сочнев. «Сомневаюсь, чтобы Уваров закрывал глазки точно по расписанию. У него ведь отдельная палата».
«Да, но...»
«Все заметано, коллега. Учти, внезапность — первый залог успеха. Противник тебя не ждет, он расслаблен, а ты тут как тут».
Сочнев дружески подмигнул.
«Заодно посмотришь, как профессионал работает. Наберешься опыта. Бесплатный мастер-класс. Поехали».
Бесплатного мастер-класса не получилось. Уварову только что сделали операцию на левом колене. Даже с каталки не успели переложить. Он спал мертвецким сном. Распнутый на растяжках и походил на угодившую в паутину муху, которую заботливо укутали в кокон и оставили мариноваться, пока паук не проголодается. А он уже проголодался. И еще как. Думая об этом, Сочнев почувствовал приступ настоящего голода. Даже под ложечкой засосало. Он стал вспоминать, когда ел последний раз, но ничего не вспомнил. Наверное, утром перед работой.
«Может, в ресторане посидим часок-другой?» — предложил он Скворухину. «Там, глядишь, и клиент наш очнется». «Нет, спасибо», — торопливо замотал головой следак. «Мне домой пора. Жена уже 3 раза звонила. Вся на нервах. Может, в другой раз?»
«Как хочешь», — не стал спорить Сочнев. Перед тем, как уйти, он переговорил с сестрой. Выяснилось, что Уваров просил уколоть морфин, хотя наркотик ему не положен, поэтому ему дают какие-то простые обезболивающие, типа анальгина. Точное название Сочнев не запомнил, да в этом и не было нужды. В ресторан он все-таки не пошел, поскольку праздновать пока было нечего, а сглазить можно запросто. По дороге в гостиницу зашел в ночник, купил колбасу, блок Мальборо, хлеб и пиво. Перекусил в номере, посмотрел телевизор. Долго не мог уснуть. Позвонил на пост в больницу, там сказали, что Уваров еще не приходил в себя. Сочнев лежал на кровати, смотрел в потолок и чувствовал, как бьется жилка на виске. Даже попробовал нащупать ее пальцем. Она была мягкой, как гусеница, и отчетливо пульсировала в такт биению сердца. «Успокойся», — сказал себе Сочнев, — «успокойся». Он проанализировал полученную информацию. 1 августа, около полудня, сотрудники заводского ГИБДД города Воронежа обратили внимание на автомобиль «Рено», который на высокой скорости двигался по улице Земледельческой в сторону центра. На сигнал остановиться водитель не отреагировал и только увеличил скорость. Патруль начал преследование. В районе пересечения улиц Давыдова и Пестеля «Рено» врезался в припаркованный у обочины грузовик, потерял управление и перевернулся. Когда инспекторы приблизились к машине, оттуда раздались выстрелы. Один из патрульных был ранен в грудь. Его товарищ вызвал подкрепление. Через некоторое время прибыла бригада ОМОН, которая провела задержание преступников. Водитель машины, 31-летний Леонид Румас, оказал сопротивление, пытаясь бежать, и был убит на месте сотрудниками милиции. Его пассажир, 29-летний Евгений Уваров, получил переломы правой руки и левой ноги во время аварии машины. Помещен в отделение экстренной хирургии БСМП. В машине, на которой передвигались преступники, во время осмотра обнаружены пистолет ПМ, автомат АКМС с комплектом боеприпасов, ручная граната. В кармане Уварова найден пластиковый конверт с героином. Машина находится в розыске по угону с апреля прошлого года. Госномера перебиты. Вот такая, собственно, присказка. А сказка впереди. Сочнев был уверен, что сказка получится что надо. Баллистическая экспертиза выявила, что следы ударного механизма на гильзах АКМС и следы нарезов на пулях совпадают со следами на образцах, изъятых на месте крестобойни и включенных в федеральную базу. Не было ни малейших сомнений, что именно этот калаш оставил в Екатериновке несколько трупов, в том числе известных в криминальных кругах авторитетов Крота и Зеваки. Совпадения исключались. На обоих стволах имелись пальчики Уварова и Румаса. Сочнев ни секунды не сомневался, что они были членами банды колдуна. Оставалось только припереть их к стенке. Точнее, не их, а его, Уварова. Переломанного, оглушенного и обреченного. Что ж, тем хуже для него. Делать скидку на состояние противника майор не собирался, даже напротив. Сочнев проснулся в 7, бодрый и отдохнувший, хотя и не помнил, как и когда, в конце концов, уснул. Позвонил в скорую и тут же выехал. Уваров уже пришел в себя. Он лежал на растяжке, нога и рука в гипсе, свободная рука наручником прикована к кровати. Кряхтел и матерился. Изрезанное осколками стекла и автомобильного пластика лицо было замотано бинтами. Свободными оставались только рот и налитые кровью глаза.
«Блядь, а ты еще кто такой на мою голову?» — пробурчал Уваров. «Заебали».
«Кто тут кого заебал, еще вопрос», — сказал Сочнев и показал сидящему у двери милиционеру с автоматом свое удостоверение. «Я вчера вечером со Скворухиным заходил, если помните. Мне надо допросить этого кекса». «А чего, допрашивайте», — конвоир равнодушно пожал плечами. «Хорошо. А вы можете пока покурить и расслабиться. Он никуда не денется, не волнуйтесь». Сочнев протянул автоматчику пачку Мальборо. Тот молча взял и вышел в коридор. Сочнев встал над койкой Уварова. Оттянул в сторону бинт, посмотрел на покрытое царапинами лицо, бросил взгляд на локтевые изгибы рук.
«Бери грабли, гнида», — процедил Уваров. «Чё надо, тявка и проваливай нах!»
Сочнев улыбнулся. «Колешься?» Он кивнул на его руки.
«Да пошел ты! Эй, охрана!» — заорал Уваров.
«Никто не придет», — сказал Сочнев. «Хотя скоро ты будешь орать совсем по-другому, Уваров. Гораздо громче. И все равно никто не придет», — произнес он раздельно. «Скоро захочешь дозу, а придется радоваться анальгину».
«Блядь! Охрана! Уберите этого гада!» —
голосил Уваров, дергаясь и звеня наручниками. «Ладно, я уйду», — неожиданно легко согласился Сочнев и даже сделал шаг к двери. «Только повторяю, обезболивающее тебе вводить никто не станет. Даже сраный диклофенак. Скормят пару таблеток аспирина и до свидания. А тебя, я вижу, уже сейчас ломает. Так что...»
Уваров засопел. «А тебе что надо?» — хрипло произнес он. «Чё ты можешь?»
«Я все могу», — скромно признался Сочнев. «Будет морфин, кодеин, чего хочешь. Все легально. Симпатичная сестричка со стерильным шприцом и все такое. А надо мне немного». Он сделал паузу. «Мне надо засадить одного мента».
«Гонишь», — сказал Уваров уверенно. «Очередная ваша штучка-дрючка с подвывертом. Мента засадить, ага».
«Штучка-дрючка была, когда этот мент вашей бандой по телефону руководил, а вы бегали, как цуцики, выполняли его приказы». По жестяным карнизам забарабанил дождь. Настойчивый, почти тропический ливень. Сочнев подошел к окну, посмотрел на мокрую насквозь улицу. Выходить туда не хотелось. Хотя его фигурант побежал бы с превеликой радостью.
«Какой еще бандой?»
— отозвался Уваров, изображая голосом недоумение. «Я нигде не состою, оружие не мое, а того парня, что за рулем сидел.
Я даже как звать его не знаю. Стоял, голосовал на проспекте, он меня подвез, а потом...»
«Не надо», — оборвал его Сочнев. «Там твои пальчики. На обоих стволах».
«А он меня попросил кейс его найти, вот я и лапал рукой где ни попадя», — быстро проговорил Уваров. «Там же ни хера не поймешь, тряпки какие-то, железяки».
«Ты даже патроны в рожке облапать успел», — усмехнулся Сочнев.
«Так это не строй целку, Уваров», — прикрикнул майор.
«Я перед тобой колоду разложил, ты выбирай. Или будешь здесь гнить и гореть без дозы, как в аду. А если даже и не сгоришь, на ноги встанешь, 25 лет тебя ждет как минимум. И все эти 25 лет мусорня, или кто там у них на подхвате, они тебя на ремешки кромсать будут. Медленно и больно. Тот патрульный, которого вы ранили, он через 2 стенки в реанимации дуба дает, не знал?» Сочнев уверенно импровизировал. Даже сам удивился. «А хочешь, пойдешь по моему делу чистый и красивый. Ни в какие подлянки влезать не надо, поскольку мента сдаешь. Будешь в приличной больничке отлеживаться. По утрам чистой медицинской марфой колоться». Он подошел вплотную к койке, навис над Уваровым. «Колоться хочешь, а? Будешь колоться, я спрашиваю?»
«В каком смысле?»
«Да во всех, дурила». Уваров беззвучно шевелил ртом, размышляя над предложением борзого опера. Наконец выдавил.
«Давай, кали, твой верх».
Сточнев усмехнулся с видом победителя.
«Так колись давай».
Единственной соседкой Сочнева по купе оказалась миниатюрная и симпатичная ветврач по имени Надя, которую он воспринял как подарок себе за хорошо выполненную работу. Сперва, как водится, вагон-ресторан, потом уютный свет над кроватной лампой и бутылка красного пино-нуар, и несколько леденящих душу историй из жизни спецслужб, о принадлежности к которым Сочнев прямо не заявлял, как-никак бывалый спец. Но намекал тонко и элегантно. С ветврачами до этого Сочнев никогда не спал. На миниатюрных девушек ему тоже не везло. Супруга начала полнеть в первый же год совместной жизни и останавливаться, похоже, не думала. В общем и целом получилось остренько и с огоньком. Именно что подарок, по-другому не скажешь. Заслуженно, разумеется. В Тиходонск поезд прибыл рано утром. Сочнев успел заскочить домой, принять душ и даже проводить детей в школу. По дороге в управление он вспомнил, что в районе Береговой сейчас строится шикарная ведомственная 16-этажка со 100-метровыми квартирами. Уже 5-й этаж подняли вроде как. Очень было бы кстати. Все опера, кто вместе с ним в 2001-м пришли на службу, все уже при квартирах, один он только. А ведь Софочке уже 10, пора их с Пашкой по разным комнатам расселять. Ничего-ничего, сейчас такая движуха начнется, что только держись. Это вам не доцента очкастого поймать на взятке. Не протокол составить на дурачка Пальчухина. Начальник угрозыска в течение 7 лет возглавлял вооруженную банду. Или сколько там лет? 8? Серпом по яйцам, Коренев. Серпом. И вазелин тебе не поможет. К начальнику управления он явился в приподнятом настроении.
«Вижу, Сочнев недаром съездил. Как начищенный самовар сияешь», — пророкотал тот. «Накопал компромат, тон пару небось».
«Кое-что есть, товарищ генерал». Сочнев выложил на стол папку с протоколами. Вкратце доложил о результатах поездки. Генерал внимательно его выслушал, отбивая ритм шариковой ручкой по столу.
«Так», — протянул он, когда Сочнев замолчал. «Так, может, Уваров и есть тот самый косарь? Ну, которого ты собирался брать тогда на Нахаловке?»
«Уваров был в другой пятерке», — Сочнев склонил голову. «Его кличка Вареник».
«Хохол, что ли?» — проявил проницательность Лизутин. «Нацик?»
«Да нет, вроде».
Майор по привычке глянул на стену за генеральской спиной. Господин президент требовательный и в то же время ободряюще смотрел на него. Сочнев вперед.
«Значит, ствол признал, участие в банде колдуна не отрицает», — сказал Лизутин. «Это хорошо. Плюс к тому, Уваров твой говорит, что в день крестобойни колдун находился в доме у креста».
Он поднял глаза на Сочнева.
«Верно?»
«Абсолютно верно, товарищ генерал».
«А он сам-то его видел, колдуна?»
«Возможно, хотя он не совсем уверен», —
Сочнев прокашлялся.
«Рядом с колдуном были двое, тунгус и координатор. Тунгус добивал раненых, увидел мужика с какой-то тряпкой в руке, спросил, что с ним делать. Координатор на мужика глянул и велел оставить, пусть идет куда хочет. У них с самого начала была установка, товарищ генерал, валить всех, кроме человека, с белым платком. Установку давал сам колдун. Значит, он и был этим человеком».
«Красиво», — сказал генерал. «Только что он там делал у креста-то?»
«Надо выяснить. Скорее всего, это и был тот мент, Коренев».
Уловив злорадные нотки, генерал неодобрительно посмотрел на своего подчиненного. Такое впечатление, что говорил он не о коллегии силовых структур, а о каком-то вражеском лазутчике, о бандите, по сравнению с которым крест и прочие кажутся невинными агнцами. Впрочем, он еще тогда был уверен, что Коренев — оборотень. Только все оказалось пустыми словами. А Сочнев получил тюбик с вазелином, пачку презервативов и позор на весь город. Вот и затаил злобу. Только насколько обосновано это обвинение?
«Так, видели тунгус, значит, и координатор», — повторил Лизутин, скривив рот. «Кто они? Где находятся? Опознать колдуна смогут?»
Точнев вздохнул.
«С этим есть проблема, товарищ генерал. Про тунгуса Уваров почти ничего не знает. Пятерка распалась, да и вся банда тоже. Клялся, что ни имени, ни фамилии, даже лица его толком не видел. Потому что встречались на операции, там все в масках. Думаю, он говорит правду».
«А координатор?»
«Еще более загадочная личность. Уваров говорит, что явно не из братков. Командует четко, словечки проскакивают всякие, характерные для армии. Ни разу не трусил, в сложных ситуациях хорошо разбирается в оружии. Носит командирские часы. Короче, вылитый офицер спецназа или типа того. Правда, не молодой уже, так что скорее отставник. Больше на него ничего нет. Тоже появлялся только на операции и тоже в маске».
«Последняя операция была когда?» — буркнул Лизутин.
«Похоже, крестобойня и была последней, товарищ генерал. После нее все прекратилось, как отрезало. Колдун больше не объявлялся».
Генерал подвигал бровями, откинул на спинку кресла квадратное тело и развел руками.
«Ну и что теперь делать, Сочнев? Уваров твой не совсем уверен. Тунгус с этим координатором неизвестно где. Какой нам в этом толк?»
«Я думаю, товарищ генерал...» Осторожно начал Сочнев. «Я думаю, что Уваров при желании сможет восстановить в памяти некоторые моменты крестобойни. Возможно, и лицо мужчины с белым платком».
«Что ты мне намеками говоришь, Сочнев? Он видел его или нет?»
Сочнев поколебался секунду, кивнул.
«Да, видел».
«Карточку Коренева показывал ему?»
«Так точно».
«И?»
У Сочнева не было времени на раздумья. Он все решил еще вчера. На самом деле Вареник в глаза не видел мужика с белой тряпкой. Он даже внутрь здания не входил, поскольку его пятерка занималась зачисткой двора. Но за дозу морфина Сочнев был уверен, тот даст любые показания. Поэтому майор твердо сказал. «Да, он его узнал, товарищ генерал. Только теперь надо официальное опознание оформить. Три фотографии, заверенные печатями, понятые, ну, как там по УПК?»